«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Статья 23 Конституции Российской Федерации гласит, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Собственно, о праве на неприкосновенность частной жизни пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это доктор юридических наук, завкафедрой предпринимательского права Высшей школы экономики Оксана Олейник и доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии Александр Ирделевский. В последнее время реклама, обещающая продукты, представляющие доступ к чужой смс-переписке или к чужим телефонным переговорам, вышла из интернета и начала широко распространяться на телевидении. Нам предлагают отправлять сообщения на короткие номера, получать смс-перехватчики или прослушки, или глушилки. Что это, как не реклама заведомо незаконных услуг? С другой стороны, сервисы, предлагающие данные услуги, юридически грамотно страхуются, между строк упоминая, что это прикол или розыгрыш. А человек, отправив СМС, кстати, как правило, сумма не самая маленькая, от 300 рублей, действительно получает приложение в телефон, иногда даже опасное для аппарата, с помощью которого может играть в чтении СМС-сообщений. То есть понять, насколько реальную переписку читает человек, невозможно. Но здесь интересно не то, для чего предлагаются такие продукты, потому что понятно, что есть спрос, и вот появляется предложение, а то, откуда возникает такой спрос. С вашей точки зрения, Александр Маркович, почему в последнее время особенным спросом пользуются услуги, предоставляющие доступ к чужой частной информации?
Вероятно, поскольку везде надо искать экономические корни, то, наверное, того, что увеличивается количество людей, способных заплатить и хорошо заплатить за эту информацию, такой спрос и повышает предложение соответствующих.
Но ведь речь идет в основном, вот если говорить о том, что рекламируется на телевидении и в интернете, не о каком-то промышленном шпионаже, а по большому счету о личных интересах. То есть мужу интересно, с кем общается его жена, или там жене интересно, где ходит ее муж и кому он пишет смс-сообщение, кому он звонит.
Ну вот вы сами ответили на свой вопрос, значит, то есть есть субъекты, у которых такая информация пользуется спросом, поэтому как же ей не быть предметом гражданского оборота?
Но ведь, с другой стороны, видимо, такая информация пользовалась спросом всегда и раньше. Не могло же сознание людей измениться в одночасье. Но раньше таких предложений не было. Почему?
Может быть, она была более труднодобываемой. Сейчас, благодаря развитию научно-технического прогресса, такая информация становится более легко доступной, что ли?
Оксана Михайловна, с вашей точки зрения, чем вызван такой шпионский бум, если можно так выразиться?
Ну, я думаю, что можно частично согласиться с Александром Марковичем. Страсть почитать чужие письма в истории была всегда. Было всегда интересно, что там написано. И эта деятельность, в общем, известна и по литературе, и по воспоминаниям, и по прочим источникам. Сейчас же вот эта информация, во-первых, она стала обильной, ее много. И на основании этой информации можно сформировать, например, определенный банк данных потенциальных покупателей и осуществить очень дешевым способом рекламу своего товара в надежде, что кто-то все-таки приобретет, и, очевидно, кто-то приобретет. Раз эта деятельность осуществляется. И, естественно, конечно, легкий способ получения этой информации, то есть можно почитать не одно письмо, а сразу там 10 тысяч писем. Это очень такое привлекательное занятие для экономической деятельности. То есть ты получаешь при минимальных затратах довольно хорошие выгоды.
То есть правильно ли я понимаю?
Плюс еще незащищенность этой информации, потому что вот мы наверняка хорошо знаем, что практически получить эффективную защиту, как это предусмотрено в судебном порядке, очень тяжело. То есть еще ощущение безнаказанности можно.
Нужно понять, от чего и, главное, что защищать. Александр Маркович, что нужно понимать под частной жизнью? С какого момента начинается нарушение права на неприкосновенность частной жизнью?
Легального определения частной жизни не существует, поскольку закон не дает определения частной жизни. Но если вы помните, как тоже юрист по образованию Ульянов Ленин говорил, что для нас нет ничего частного, для нас есть все публичное, то сегодня из Конституции следует другой принцип. Наоборот, все частное, что не публичное. Поэтому выявить содержание этого понятия можно с помощью таких законов, как закон о защите информации. Вернее, у него более длинное название, но суть его составляет закон о защите информации, закон о персональных данных. То есть оттуда можно сказать, что наиболее емким определением понятием частной жизни следует считать любые фактические данные, касающиеся данного лица, позволяющие идентифицировать его личность и не связанные с участием его в прямых взаимоотношениях с муниципальными, государственными органами. Думаю, что что-то в этом роде можно считать частной жизнью лица. Поэтому вопрос должен ставиться так. В отношении любых фактических данных, касающихся лица, должна существовать презумпция того, что они относятся к его частной жизни, а, соответственно, тот, в чьих интересах доказать, что они относятся к его публичной жизни, на нем лежит бремя доказывания этого обстоятельства.
Хорошо, в таком случае, а где пролегает грань? Ведь есть люди, публичные лица, которые всегда на виду и которым по статусу положено быть на публике и чуть шире приоткрывать завесу, да, над своей жизнью. И есть люди обычные. Вот где эта граница?
Дело в том, что граница эта не может быть обозначена общим образом, потому что в каждом конкретном случае это определяется в зависимости от обстоятельств конкретного дела, но, тем не менее, когда я сказал, что тот, кто вторгается, скажем, в некие обстоятельства, связанные с определенным лицом, в случае необходимости он должен быть готов к тому, чтобы мочь доказать, что это не есть вторжение в его частную жизнь. То есть ему надо доказать, что его упоминание об определенном лице или связанных с ним обстоятельствах представляет государственный или общественный интерес. Вот критерий. Что значит общественный интерес? Значит, интерес для неопределенного круга лиц. Если ему это не удается доказать, следует исходить из того, что он вторгся именно в частную.
Хорошо. А в таком случае, Оксана Михайловна, с вашей точки зрения, простите, может быть, за некоторую вульгарность, представляет ли общественный интерес то, какого цвета белье у Памелы Андерсон, например?
Ни в коем случае. Более того, я думаю, что...
Не затрагивайте меня.
Я думаю, что тут немножко надо акцентировать чуть-чуть вот почетче. Все, что делает человек в своей жизни, вот презумпция, что это его частное дело. И никаким государственным службам, органам, соседям, зрителям и прочим не должно быть дела до того, пока он покупает, пьет, ест, дружит, любит, рожает детей. Это частная жизнь.
Пока он не мешает их интересам?
Нет, нет, не мешает, немножко иначе. Значит, с моей точки зрения, кстати, вот европейское законодательство это подчеркивает, есть такая конвенция о защите физических лиц при авторизированной обработке персональных данных, она была принята в Страсбурге еще в 1981 году, и она реализует этот принцип.
Значит, а Россия присоединилась к
ней? Да, да, да. И мы вот это наше законодательство стали разрабатывать в соответствии с этой конвенцией, правда, не совсем в соответствии получилось, но, в принципе, все-таки толчок был оттуда. Значит, в принципе, я считаю, что публичным деятельность человека может становиться по двум основаниям. Основание первое. Он нарушил чьи-то права. Ну, например, мы с вами заключили договор купли-продажи. Вы мне продаете, или я вам продаю свою машину. Это факт нашей частной жизни. И если мы продали, рассчитались, и все хорошо, это осталось в нашей частной жизни. Но если, например, вы мне машину передали, а я вам деньги не заплатила, таким образом я нарушила ваше право на получение денег по договору, вот это мое действие преобразует, с моей точки зрения, вот этот факт в публичный, потому что я нарушила, не просто мне интересно, а я нарушила чьё-то право. Это первое основание, когда сам человек своими действиями придает себе вот такой как бы публичный характер путем нарушения прав
других. Потому что, естественно, другой человек будет обращаться.
Конечно,
в суд,
ему нужна защита,
по,
да.
Органы.
И второй вариант, когда сам же человек, опять же, своими действиями вступает в сферу публичной жизни. Например, он хочет быть избранным президентом, депутатом, судьей. Значит, если я вдруг захочу стать судьей, я должна прекрасно понимать, что я должна буду сообщить всем гражданам, как сказал Александр Маркович, неопределенному кругу лиц, информацию о своем состоянии здоровья. И я вообще, в принципе, могу вершить правосудие. Я не сумасшедшая, я не наркоман, не алкоголик или еще что-нибудь. Но до тех пор, пока я не декларирую свое намерение стать судьей и не вступаю в процесс избрания судьи, никому никакого дела до моего состояния здоровья быть не должно.
Хорошо, вот вы сказали о публичности. публичных лицах, таких как депутаты, судьи,
у нас их много,
чиновники. А если речь идет об актерах, писателях, о публичных лицах, но не тех, которые несут какую-то социальную функцию и отвечают за расходование бюджетных средств, а о публичных лицах как таковых, тех, которые у всех на виду?
Ну, видите ли, я хотел, во-первых, просто привести еще один пример того, что является или не является частной жизнью, вот как оценивать, например, информация о том, что человек не платит налоги. Если этот вопрос обсуждается третьим лицом, является это вторжением в частную жизнь или не является? Я думаю, что как раз в данном случае это не является вторжением в частную жизнь, хотя вроде бы речь идет о другом человеке и о его отношениях с государством. Скажем, я сам по себе не являюсь ни этим человеком, ни этим государством, но, тем не менее, поскольку Конституция говорит о том, что каждый обязан уплачивать законоустановленные налоги и сборы, и, соответственно, какое-либо мое субъективное право не затрагивается этим, но каждый имеет законный интерес в том, чтобы все остальные исполняли эту обязанность. Соответственно, этот вопрос нельзя считать относящимся к частной жизни. А что касается спортсменов, актеров, бизнесменов, тут тоже нет единой ситуации. Ну, например, если взять актера, многие называют актеров публичными людьми. А, собственно говоря, на мой взгляд, это вопрос достаточно спорный. Дело в том, что актер – это служащий. Почему-то они все говорят «я служу». Мне всегда было это интересно узнать, почему этот термин. Но неважно, является он служащим, так сказать, какого-то театра, или его можно считать человеком, как это называется, свободной профессии. А важно то, что он предстает ведь перед публикой не в своем личном качестве, скажем, не как гражданин Иванов, являющийся актером, он предстает в различных ролях, которые он исполняет. Поэтому признак публичности носит роли, исполняемые актером, но не актер как таковой. Поэтому я бы остерегся говорить, что актер является публичным человеком, поскольку часто показываться на публике и быть публичным человеком — это не одно и то же.
Очень важное разъяснение, мне кажется, для слушателей, то, что вот то, что если человек часто показывается на публике, вовсе не значит, что его следует.
Со спортсменом аналогичная ситуация. Да, понятно, что спортсменов многие видят. Здесь еще, может быть, что наводит на такие ассоциации, что часто спортсмены становятся публичными людьми, и актеры тоже, как мы видим в случае с Шварценеггером, с одним из братьев Кличко. Вот. Но в данном случае то, что они показывались на людях, это является лишь обстоятельством, которое помогает им перейти в статус публичных людей. Но это не означает, что до перехода они были таковыми.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О праве на неприкосновенность частной жизни сегодня мы говорим с доктором юридических наук, заведующей кафедрой предпринимательского права Высшей школы экономики Оксаной Олейник и доктором юридических наук, профессором кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии Александром Ордеревским. Ну вот я начинала передачу с сообщений о той многочисленной рекламе, которая заполонила и телевизионный эфир, и интернет, и во многих журналах можно увидеть эти объявления об СМС-перехватчиках. Мне стало интересно, действительно ли это работает, и работает ли вообще, и можно ли, в принципе, технически получить доступ к мобильному телефонному аппарату и качать оттуда какую-то информацию. И вы знаете, помониторив интернет, я довольно быстро нашла множество сайтов, которые предлагают специализированные шпионские штучки, как это называется, и специалист службы поддержки одного из таких сайтов, сайт Spyline.ru, Антон Купчинов, он согласился рассказать мне о принципе действия шпионских программ. Давайте послушаем.
То, что предлагается сейчас в рекламе в основной своей массе по интернету и телевидению, это просто такие игры, которые так и пишут у себя в пользовательских соглашениях, не имеет никакой связи с действительно работающим софтом. Основная суть данных программ, которые мы предлагаем, является сугубо мирной, а формально эти программы существуют и создавались для того, чтобы защищать интересы пользователей. Они ставятся на телефон непосредственно свой, и человек получает в интернете копии всех своих данных на случай потери или кражи своего аппарата. И в случае, если аппарат, например, крадется, он может его спокойно найти.
Что еще можно сделать с помощью программного обеспечения?
Данное программное обеспечение, будучи установленным пользователем на свой собственный телефон, способно передавать на сервер копии всех смс-сообщений, журнал вызовов, то есть кто кому когда звонил, координаты сотовых вышек, в которых находился сотовый телефон в заданный момент времени, а также позволяет прослушивать окружение сотового телефона при нескольких условиях.
Антон, вы сказали, что это программное обеспечение, которое вы предлагаете, довольно безобидное, разрабатывалось исключительно для личного пользования владельцев мобильных телефонов. Известно ли вам, как часто это программное обеспечение приобретают люди для того, чтобы втайне установить его на чужой мобильный телефон и таким образом контролировать разговоры и смс-сообщения других людей, или это невозможно сделать?
Формально программное обеспечение создано для того, чтобы защищать свои данные, но, естественно, мера ответственности человека является то, что он может поставить кому-то на телефон или, например, купить телефон, поставить программу и подарить кому-то, да, и уже использовать это, скажем так, незаконных целях. По отзывам, которые мы находим по использованию программного обеспечения в свободном доступе, действительно, некоторые этим пользуются. Если человек без ведома конечного пользователя ставит на его телефон с целью получения конфиденциальной информации программу, то в этом случае он делает из телефона пользователя устройство, способное от передачи конфиденциальных данных, и он уже может быть привлечен к ответственности как лицо, нарушающим текущее российское законодательство.
Как обычный человек, пользователь мобильного телефона, может узнать, стоит ли у него такая программа на аппарате или нет?
Идентифицировать просто так это приложение достаточно сложно, поскольку оно защищено настройками приватности, и просто так в телефоне его не обнаружить. Если человек очень хорошо разбирается в телефоне, и он может получить с помощью специальных программ доступ к скрытой области памяти телефона, то тогда он может просмотреть ее и обнаружив там приложение, которое он не устанавливал. Но, в принципе, существует сейчас антишпионский софт, который гарантированно разработчикам ловит вот подобных шпионов. То есть, в принципе, сейчас уже ситуация изменилась, и можно находить подобные вещи.
В чем принцип действия вот этой программы, которую вы представляете?
Итак, программа установилась в телефон. После этого она копирует СМС-сообщения и передает их по GPRS с интернет-каналу или по СМС-каналу, в зависимости от настроек, на удаленный сервер, то есть на компьютер, находящийся в сети интернет. Пользователь, который заходит в интернет на свою персональную страничку, может видеть вот эти все копии СМС-сообщений, которые передались по интернет-каналу. Используется тот же канал передачи данных, что и при коммуникации конечного пользователя, то есть это СМС-канал или GPRS-канал.
В таком случае можно ли как-то обезопасить свои мобильные связи с помощью оператора, поставщика мобильных услуг?
Для поставщика услуг изначально эта программа тоже является обычным средством передачи информации, как, например, даже действия самого пользователя. Идентифицировать это как-то особенно он тоже не может. Если пользователь хочет 100% избавиться от подобной угрозы, ему необходимо блокировать исходящую связь по GPRS-каналу и по SMS-каналу. В этом случае он будет гарантированно защищен. Но, как вы понимаете, нет смысла использовать телефон, который не может никуда отсылать смс-ки и, соответственно, не может никуда передавать данные.
Правильно ли я понимаю, что в таком случае еще проверить наличие вот шпионского софта в своем телефоне можно, взяв детализацию своих телефонных соединений за месяц, подробную детализацию, и просто посмотреть, куда и когда отсылались те или иные сообщения? Вот здесь можно обнаружить концы?
Очень хороший вопрос. Действительно, если речь идет о передаче по СМС-каналу, то, взяв просто детализацию оператора, можно видеть, что СМС-ки идут на какой-то неизвестный GSM-шлюз, и оттуда, соответственно, могут куда-то деваться. Но если речь идет о GPRS-канале, то идентифицировать канал утечки практически невозможно, поскольку обычная детализация оператора не дает данные о том, куда уходят конкретно данные по GPRS-каналу. А подробные сведения также не могут ничего показать, кроме IP-адресов, а этой информации недостаточно, чтобы понять о том, что угроза существует.
Насколько серьезно будет развиваться подобного рода программное обеспечение, и можно ли, исходя из нынешней ситуации, предполагать, что в ближайшее время будет довольно сложно соблюдать приватность?
Тенденция развития мобильных технологий сводится к тому, что сейчас каждый телефон обладает фактически своей операционной системой и становится уже больше компьютером, чем обычным телефоном. И, безусловно, если существует уже большое количество вредоносных программ или потенциально вредоносных для компьютера, для мобильных телефонов ситуация будет складываться в дальнейшем таким же образом. С развитием операционных систем для мобильных устройств программы, которые способны получать конфиденциальные сведения о человеке потенциально, будут развиваться также.
Пояснение о работе шпионских программ в мобильных телефонах мне давал специалист службы поддержки сайта Spyline.ru Антон Купчинов. И, кстати, интервью мы с ним записывали посредством скайпа, который, как говорят, пока еще не могут прослушивать. Александр Марович, у меня сразу вопрос к вам. Антон, говоря об этой программе, о том, что она мирная, но если вы устанавливаете ее на чужой телефон, то только под свою ответственность, собственно, упомянул слово ответственность. А как можно, если вы, предположим, нашли в своем телефоне шпионскую программу, вы к кому предъявите претензии?
Кажется, что вопрос неясный. Но в любом случае претензия может быть предъявлена к тому, кто установил эту программу, поскольку он таким образом нарушил неприкосновенность частной жизни, причем нарушил ее не только в гражданско-правовом аспекте, но и в уголовно-правовом. Поэтому здесь возможна постановка вопроса о возбуждении уголовного дела по соответствующему составу.
Да, но вы не знаете, кто установил программу. Есть телефон, вы его проверили, вскрыли там вот этот вот шпионский софт, выяснили, кому идти, к производителю телефона, к продавцу телефона, к оператору?
Вы имеете в виду, очевидно, идти ли к поставщику соответствующих услуг. То есть это же в данном случае вы пользуетесь услугами некоего вида связи. И поэтому я просто хочу привести вам несколько иной пример. Представьте себе, что у вас в квартире стоит обычный стационарный телефон, значит, которым вы пользуетесь на основании договора с МГТС, предположим. И, как прозвучало, кто-то проникает в ваше жилое помещение, устанавливает какой-то жучок на вашем телефоне, который позволяет прослушивать ваш телефон. Наверное, в этой ситуации у вас вряд ли бы возник даже вопрос, вправе ли вы предъявлять претензии к МГТС.
Но а могу я предъявить претензии к производителю телефона, который я установила в своей квартире?
Этот вопрос определяется параметрами этого, техническими характеристиками этого телефона. Если производитель гарантировал вам, что, исходя из конструкции этого телефона, установка жучка невозможна, значит, он предоставил вам некачественную продукцию, если установление жучка оказалось все же возможным. А если конструкция телефона не исключала подключение жучка, то никакой ответственности производителя, конечно, не возникнет. Но я просто говорю, возвращаясь к тому, что вот если кто-то проник, понятно, что претензии к МГТС вы, скорее всего, предъявить не можете, потому что они не могут своими средствами выявить, подсоединен к вашему телефону жучок или нет. Но чтобы точно узнать это, вам нужно прочесть свой договор с МГТС. Тогда вы узнаете, что они вам гарантируют с точки зрения оказываемых ими услуг, а что нет. Также и вот в ситуации с мобильной телефонией вы точно так же находитесь в отношениях с исполнителем соответствующего вида услуг, поэтому надо изучать соответствующий договор, каковыми являются его условия, и именно из договора будет понятно, вправе вы предъявить какие-то требования или нет.
Вот, кстати, о договорах, об условиях и об ответственности коммерческих организаций перед частными лицами за сохранность их частной информации я с удовольствием расспрошу Оксану Михайловну Олейник, но уже во второй части передачи. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии Александр Ирделевский и доктор юридических наук, зав. Кафедрой предпринимательского права Высшей школы экономики Оксана Олейник. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в Центральной клинической больнице сегодня состоится церемония прощания с известным российским экономистом и политиком Егором Гайдаром. Гайдар – один из архитекторов российских экономических реформ 90-х годов. Скоропостижно скончался 16 декабря в возрасте 53 лет. Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты и Россия близки к согласованию нового договора по контролю за ядерными вооружениями. После переговоров с Обамой в кулуарах конференции по климату в Копенгагене президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости доработать технические детали. Представители экологических организаций подвергли критике соглашение по борьбе с изменениями климата, одобренное лидерами Соединенных Штатов, Китая, Европейского Союза и ведущих развивающихся стран на конференции ООН по климату в Копенгагене. В Северной Осетии в автомобильной катастрофе погибли руководители отделений пенсионных фондов Северной Осетии и Ингушетии, сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское ГИБДД. У японского полуострова Идзу за сутки произошла серия землетрясений магнитудой от 3 до 5. Как сообщили местные власти, пострадали по меньшей мере 7 человек. Повреждены несколько домов, отмечены перебои в движении скоростных поездов. Власти Ирака обвинили Иран в вооруженном захвате нефтяной скважины на юге страны. В Иркутске полностью восстановлена подача тепла в жилые дома после аварии на теплотрассе, сообщили в региональном центре МЧС. В общей сложности в пятницу без отопления остались 14,5 тысяч человек. Сегодня вступило в силу решение об отмене визового режима с Европейским Союзом для граждан Сербии, Черногории и Македонии.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. О праве на неприкосновенность частной жизни говорим в сегодняшней передаче с доктором юридических наук, завкафедрой предпринимательского права Высшей школы экономики Оксаной Олейник и доктором юридических наук, профессором кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии Александром Ордилевским. В конце первой части передачи мы начали уже говорить совсем чуть-чуть о той ответственности, которую могут или не могут нести поставщики тех или иных услуг, те или иные коммерческие организации, которые располагают нашими персональными данными. Насколько я понимаю, Оксана Михайловна, сейчас таких организаций тьма, потому что, подключая мобильный телефон, городской телефон, получая, оформляя дисконтную карту в каком-то из магазинов, регистрируясь на каких-то сайтах в интернете, мы оставляем свои персональные данные, которые нам обещают не распространять, не передавать третьим лицам. Тем не менее, есть ли какие-то гарантии того, что эти условия будут соблюдены, что информация не уйдет? В Москве, во всяком случае, ни для кого не секрет, что можно приехать на Савеловский рынок или на Митинский рынок и купить там базы ГАИ, налоговой инспекции, мобильных операторов. Вот в этой ситуации какую ответственность и несет ли коммерческая организация, которая обладает информацией о вашей частной жизни, точнее, вашими персональными данными?
Ну, вообще, действительно, оборот, вот я в печати где-то встречала ссылку, что оборот вот продаж вот этих баз данных, клиентских баз, или как их еще называют, клиентелла иногда, кто-то насчитал порядка 50 миллионов долларов в России, ежегодный оборот. То есть это, в принципе, можно рассматривать как такой, ну, не очень маленький сектор экономики, что ли.
Государству проще легализовать и еще налоги собирать.
Нет, легализовать как раз не надо. Вот. В действительности вот с этим оборотом баз данных очень много проблем, и первая проблема – это определить, собственно говоря, чем мы торгуем, то есть предмет, что такое персональные данные. И тут надо сказать, что российское законодательство вслед за европейскими международными нормами сказало, что это любая информация, относящаяся к конкретному человеку или человеку, который может быть определен на основании этой информации. Мы, правда, в своем законе дали еще перечень примерный, там фамилия, имя, отчество, адрес, год рождения, образование, профессия, доходы и другая информация.
Место жительства.
Место жительства, да, это все персональные сведения. В международных конвенциях более такая изящная формулировка, она не дает никакого перечня, а говорит только о том, что это данные, на основании которых можно идентифицировать человека, сказать, что это о нем. С этими сведениями первый вопрос – это как они туда попадают, вот эти персональные данные, как попадают в оборот. Ну, вот я знаю на своем примере, меня уже несколько раз продавали и покупали, и мне присылали каждый раз новую информацию о том, что мне предлагают очередную услугу, причем это адресная информация, в которой указано, что письмо направлено мне лично, вот Олене Оксане Михайловне по такому-то адресу. И мне предлагали еще что-нибудь купить, что означало, что меня мой продавец опять продал.
То есть как кто-то, к кому вы предоставили в свое время свои личные данные?
Да, ну, например, я купила автомобиль, и у продавца остались сведения обо мне, как покупателе автомобиля. У него есть все сведения о покупателях, но я могу предположить, что такой продавец за соразмерное вознаграждение передал эти сведения, скажем, коллеги, организациям, обслуживающим автомобили. Да? И вот мне приходит информация. Вот приезжайте к нам, у нас такой сервис замечательный, вы будете у нас ремонтироваться и так далее. То есть вот такие письма я получаю регулярно по разным направлениям. Причем в данном случае, вот применительно, скажем, к автомобилю, я не просила этого продавца сообщать эту информацию. Возьмем другой случай. Я заполняю дисконтную карту, скажем, в парфюмерном магазине, и там в карточке, которую вы заполняете, написано, хотите ли вы получать информацию о новинках, скажем, Летуаль. Я ставлю птичку и говорю, да, хочу. И мне, соответственно, на мобильный телефон там регулярно шлют информацию, что вот у нас там распродажа, у нас 100, 3, 10.
Если вы не ставите галочку, вам не шлют.
Да, если я не ставлю галочку, то мне не шлют. Значит, в принципе, если я дала добро на передачу.
Согласие, фактически.
Да, я выразила согласие. У нас же главная функция закона, что мы привязываем защиту к отсутствию согласия или наличию согласия. Но, опять-таки, надо очень аккуратненько это согласие толковать. Согласие не может быть косвенным. Согласие должно быть четко выраженным на определенное действие. Скажем, в отношениях трудовых с коммерческими организациями, когда мы поступаем на работу куда-нибудь, заполняем личный листок, сообщаем там вот какие-то сведения, можно ли толковать, скажем, что мы таким образом даем разрешение организации собирать о себе все персональные данные? Отнюдь. Мы ей передаем только определенные сведения. Я на что хочу обратить внимание? Вот, в принципе, возможность работы с персональными данными, то есть такими сведениями о вас, которые вас идентифицируют, должна быть очень жесткой, ограничена законом.
Посмотрите, она не ограничена
российским законом. Она сейчас так сформулирована, вот такая вот формулировка целей, которая дает возможность очень широко толковать. То есть для целей там безопасности, обороны, нравственности и того всего другого вроде как можно. Если посмотреть опять ту же Европейскую конвенцию, которая мне очень нравится, здесь очень точно сказано, что персональные данные, дословно читаю, должны накапливаться для точно определенных и законных целей и не использоваться в противоречии с этими целями. Вот эта формулировка дает основание для простого вывода. В законе должно быть точно сказано, когда можно работать с персональными данными. Во всех остальных случаях нельзя.
Либо, если я правильно это трактую, коммерческая организация, которая у вас запрашивает те или иные данные, должна вам четко сформулировать, да, для чего конкретно ей нужно.
То есть она должна вам сказать, что я буду собирать о вас сведения, о вашем состоянии здоровья, о ваших родственниках, о ваших друзьях, о ваших путешествиях, о ваших счетах и так далее. Вы согласны? Если для вас это так важно, и вы готовы
Вы спрашиваете, для чего вы это делаете?
А для чего? Тут нет такой законной цели, не существует, априори не существует, ради которой вот надо таким образом ограничить человека.
Не, ну почему? Банкиры же вправе собирать информацию.
Опять-таки, у нас есть специальный закон о кредитных историях, который устанавливает, в каком случае, какую информацию, куда направлять. Правда, там есть скрытые формы, например, вам могут навязать овердрафт по счету, то есть кредитование счета в такой форме, когда вы вроде как не зафиксировали момент, когда вы впали в состояние кредита. Угу. И в связи с этим вы, скажем, получили кредит, сами не зная об этом, информацию не погасили его вовремя, информацию о непогашении кредита передали в соответствующее бюро. Есть такие опасности. Но, в принципе, там все-таки сбор и передача информации связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств. Она находится в замкнутом круге, эта информация. Бюро несут ответственность за соблюдение тайны на этой информации. И там понятно, там закон четко определил, что если ты действуешь таким-то образом, то информация о тебе будет передана туда-то. Это как раз пример четко определенной цели, ради которой мы собираем информацию. Скажем, это есть и в зарубежных странах, если я не ошибаюсь, во Франции, если вы один раз не заплатили, информацию о неплатеже передает в Банк де Франс, и он публикует в бюллетене информацию о том, что вы не заплатили.
И это становится известно всем,
в интересах неопределенного круга лиц,
это информация. определено четко изначально. Да. И здесь нет свободы толкования. Здесь есть очень четкое основание.
Александр Маркович, вот Оксана Михайловна привела здесь пример, сказав, что ее продали уже неоднократно, с тем, что ей приходят письма рекламные, я так понимаю, с предложениями воспользоваться какими-то услугами или приобрести те или иные товары. Может ли Оксана Михайловна обратиться с какой-то претензией к той организации, которая ей такое письмо прислала?
Оксана Михайловна в этой ситуации, во-первых, могла бы потребовать, чтобы они прекратили совершать такие действия, то есть судебный запрет на продолжение, так сказать, вот, ну, беспокойства ее и на запрещение ему передавать еще раз кому-то информацию о ней. Значит, второе возможное требование – это компенсация морального вреда. А третье требование, которое, кстати говоря, может оказаться гораздо более эффективным и в денежном выражении большим по размеру – это требование, основанное на очень редко пока применяемом абзаце втором пункта 2 статьи 15 Гражданского кодекса.
Что это?
Значит, существо этого правила, которое установлено в этом абзаце, оно сводится к следующему. Если лицо путем неправомерных действий получила какую-то имущественную выгоду, то потерпевший от этих действий вправе требовать возмещения убытков в размере не меньшем, чем полученная этим лицом выгода. То есть, другими словами, здесь потерпевший оказывается с процессуальной точки зрения в выгодном положении, то есть он не должен доказывать, какие убытки он понес. Он может назвать, хотя это тоже довольно сложный вопрос будет, узнать, какую именно имущественную выгоду получил причинитель вреда, но вот в случае с Оксаной Михайловной это будет та сумма, которую продавец автомобиля, оказавшийся и продавцом информации, получил за то, что он продал информацию о ней. Оксана Михайловна может назвать сумму предположительно, ответчику придется доказывать, что она не такова. То есть вот это возможное третье требование. Таким образом, мы получаем судебный запрет на продолжение совершения этих действий, раз. Компенсация морального вреда, два. И возмещение убытков в размере той выгоды, которую получило лицо, незаконно вторгшееся в частную жизнь и нарушившее неприкосновенность частной жизни, три.
Александр Маркович, все очень замечательно. Здесь только одно смущает. Оксана Михайловна предполагает, что эту информацию третьему лицу передал именно этот продавец. Могу ли я, тем не менее, да, запросить у человека, от которого получила такую там рекламную рассылку, грубо говоря, потребовать предоставить мне сведения, где он взял мои личные данные, если я сама этой организации своих персональных данных не оставляла?
Дело в том, что Оксана Михайловна, наверное, могла бы предъявить иск, в общем-то, и тому, кто делает ей соответствующие предложения. Все могло бы быть проделано проще и легче для гражданина, если бы он обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту незаконного распространения информации, и здесь в порядке проверки заявления правоохранительные органы по меньшей мере, независимо от того, возбудили бы они дело в результате или нет, но они опросили бы того, кто обращается к ней с информацией, он бы вынужден был сказать, откуда он ее получил, и данные этой проверки могли бы быть использованы в гражданском процессе при предъявлении соответствующего иска.
Оксана Михайловна, вы обращались в правоохранительные?
Ничего не получится, обращаться не буду по многим основаниям.
Почему?
Нет, даже не возиться. Ради интеллектуального удовольствия я бы, так сказать, может быть, с этим бы и повозилась. Но просто предвижу печальный исход всех таких требований. Начнем с убытка. Александр Маркович, не мне вам объяснять, вы лучше меня это знаете. У нас убытки всегда предполагают, как неоднократно нам разъясняли многие суды по многим категориям дел, и в том числе по этой категории дел, что надо доказать нарушение права, наличие и размер, ну, тут это просто, а самое главное, причинную связь между тем и этим. И практически по вот этому основанию отсутствия причинной связи у нас большинство дел о возмещении убытков не получают положительного разрешения.
По сложности доказывания.
Конечно, да, сложности доказывания.
Зачастую
поэтому не буду делать этого. Теперь, значит, вот у нас в России как-то так здорово получается, у нас всегда есть два полярных значения. Вот либо вы в гражданском судопроизводстве идете и добиваетесь своего. То есть, конечно, можно себе представить ситуацию, что я, положив полгода жизни на это дело, соответственно, добьюсь какого-то возмещения. Либо у нас есть уголовно-правовой топор, которым мы будем жизнерадостно размахивать. Прекрасно, опять-таки, понимаю, что никого реально к уголовной ответственности, скорее всего, не привлекут, а даже от того, что привлекут одного
вам
человека...
Вам не легче, абсолютно.
Во-первых, мне не легче, во-вторых, этот бизнес не изменится. Мне так представляется, что в этой сфере трудно найти вот одно звено, за которое, если потянуть, можно вытащить всю цепочку, потому что звеньев действительно много. Очень много людей отзывается на эту информацию, да, и, по-моему, вот это первая причина. Надо людям объяснять, чтобы они не реагировали на такую информацию.
Что это, в принципе, незаконно.
Да, что это, в принципе, незаконно, это на грани криминала или на грани фола чаще всего, потому что даже изготовление средств, при помощи которых, соответственно, подслушивают, переадресовывают почту и все такое, тоже может влечь уголовную ответственность по той же 138-й статье.
Да, нарушение данной переписки.
Да, ваш собеседник, который рассказывал, что какие программы они делают, и объяснял, что она очень мирная, эта программа, он немножко лукавил, по моему представлению. Но и это, с моей точки зрения, не проблема. Вообще никогда не призывала к усилению репрессий. У нас страна и так очень репрессивная. У нас очень много людей сидит в тюрьмах, и увеличивать их количество ни при каких условиях не надо, тем более, что это неэффективно. В принципе,
а что же эффективно?
А эффективно, значит, надо вводить оборотные штрафы, которые хорошо известны монопольному законодательству, антимонопольному законодательству. Причем эти оборотные штрафы для коммерческих организаций должны быть существенные. Те административные штрафы, которые сейчас у нас есть в административном кодексе, любая организация заплатит, даже не заметит. Суммы там в 10, 50, 100 и сколько там мротов, или как-то там сейчас считается штрафы, она выплатит
безболезненно.
Безболезненно совершенно. Оборотные штрафы предполагают взыскание части выгоды или всей выгоды, или 100% выгоды взыскания. Причем независимо, не вне связи с правом нарушенного лица или с причинной связью. Просто по чисто формальному составу вы этим занимаетесь, значит, определенная часть вашего оборота с вас взыскивается. Ну, и потом, понимаете, я иногда оказываюсь в ситуации такой, ну, полунаивной, что ли. Я очень люблю цитировать Шварца, который, как вы знаете, известную сказку «Золушка» заканчивает очень хорошей фразой. Связи связями, но совесть-то иметь надо. Вот, я думаю, что надо все-таки, вот смотрите, опять-таки, как в нормативных актах международных пишется, о том, что персональные данные, как красиво написано, должны быть получены и обработаны добросовестным и законным образом. Поэтому я думаю, что если вот популяризировать, объяснять, может быть, даже создать, например, реестр недобросовестных разработчиков и поставщиков, вывесить этот реестр в интернете, скажем, чтобы я могла проверить, если ко мне обращаются, вот предлагают мне такую-то услугу.
Передавать им свои личные...
Да.
Данные, или не
они в этом реестре есть. У нас, кстати, есть аналогичная категория недобросовестных поставщиков в сфере госзаказа. Поэтому нужно несколько направлений воздействия, при помощи которых в течение длительного времени, не радуйтесь, может быть, удастся вот этот рынок немножко форматировать и снизить его количество.
Мне кажется, что на самом деле здесь еще очень существенную роль играет личные взаимоотношения и личные качества персонала, в руки которому попадают эти личные данные. Потому что у многих из нас через одного, двух, трех знакомых найдется человек, который работает в мобильной компании, например, оператором. Слушай, ну скажи, вот этот вот номер-то пробей, кто это ходит? Который по-дружески проверит. Всегда найдется человек, который за относительно небольшую сумму готов будет слить всю базу мобильного оператора, иначе бы как они появлялись на рынке. В завершении передачи я предлагаю послушать еще одно совсем коротенькое интервью, которое я взяла у пресс-секретаря компании МТС Ирины Осачи. Она рассказала о том, кому и как и при каких условиях мобильные операторы могут передавать информацию.
Мы как оператор гарантируем полную защиту информации наших абонентов, и согласно законодательству мы имеем право передавать эту информацию только полномоченным органам по судебному решению. В иных случаях мы никогда не предоставляем персональную информацию наших абонентов. Поэтому реклама различных СМС-перехватчиков и прочих шпионских программ для мобильных телефонов – это полная ложь. Абонентам нужно быть внимательными и руководствоваться в том числе и здравым рассудком, реагируя на эту рекламу. Получить доступ к СМС наших абонентов невозможно никоим образом, кроме как по судебному решению. Более того, содержание СМС наших абонентов хранится на сервере некоторое время. Далее речь идет только о так называемом протоколе соединений, то есть тех действиях на те номера, которые вот совершал сам абонент.
Ирина, известно, что компания МТС предлагает такую услугу для родителей, mm-hmm. которая называется «Мобильный ребенок». А здесь какой принцип действия? И есть ли гарантии того, что этой услугой будут пользоваться именно родители, с тем, чтобы контролировать контролировать местонахождение своих детей? Или, например, ревнивая жена, или муж, или начальник может таким же образом контролировать передвижение, ну, соответственно, своего супруга, супруги или своего подчиненного?
Любые сервисы, позволяющие определить местоположение абонента, возможно подключить только с согласия самого абонента. Подключается эта услуга путем подтверждающего СМС. То есть без ведома абонента это можно совершить, если получить доступ к мобильному телефону абонента. Проверить это можно, воспользовавшись интернет-помощником, либо позвонив в контактный центр, просто посмотреть, какие услуги подключены.
Кроме всего прочего, в интернете я нашла короткое интервью на этот счет Дениса Павленкова, технического директора Билайн в Москве. Я не уверена, что он до сих пор занимает эту должность. Он пояснял, что СМС на сервере хранятся 6 месяцев, а далее по программе системы оперативно-розыскных мероприятий переносится в так называемый архив, хранятся еще 10 лет. У любого оператора сотовой связи с 2006 года есть соглашение об этом с определенными структурами. Это сделано для предотвращения преступлений и террористических актов. Доступ к подобной информации официально могут получить лишь сотрудники спецслужб по специальному запросу. Меня здесь несколько смутило слово «официально». То есть, значит, тем не менее, кто-то может получить доступ к этой информации еще и неофициально. И опять же, просто как информация для слушателей, в том же интернете существует множество предложений по взлому почты или аккаунтов в социальных сетях. Я нашла одного специалиста, который промышляет таким образом. Я так понимаю, это не основной его вид дохода. Он категорически отказался записывать интервью, но ответил мне через ICQ, ответил мне на ряд вопросов. В частности, из его ответов стало понятно, что запросы на взлом почты к нему приходят несколько раз в сутки. Также он подчеркнул, что можно взломать практически все. Существуют сервисы, на которые он не принимает заказы. Например, Hotmail.com. Там защита на порядке лучше мейла отечественного и просят раз в полгода. Но за хорошую цену, конечно, можно сделать и это. Немногие готовы такие деньги платить. И, наконец, услуги в среднем стоят почтовый ящик от 3000 рублей, а полная остановка сайта от 4000 рублей в сутки, да. То есть, в принципе, довольно доступно. И на мой вопрос о том, а можно ли вообще обнаружить, что вашу почту кто-то еще просматривает и как-то себя обезопасить от этого, мой собеседник в ICQ ответил, что если вы не ждете взлома, то обнаружить вскрытие почты невозможно. Тем не менее, если человек подозревает, что его почту кто-то читает, можно сделать заказ на составление письма-ловушки, так называемой, которая, как только его вскроют, даст информацию о том, что в вашу почту кто-то влез. Вот примерно так. А в принципе, обезопасить себя от несанкционированного доступа к личному почтовому ящику практически невозможно. Как жить, Александр Маркович, в такой ситуации?
Ну, я хочу в качестве небольшого предсказания, несмотря на пессимизм некоторой Оксаны Михайловны, сделать предсказание небольшое. Вот мы с вами встречаемся где-то там в среднем раз в год, раз в два года. Так вот, я предсказываю вам, что за вот этим пунктом вторым статьи 15 ГК большое будущее, и мы еще увидим довольно многостоимостные процессы, где эта норма будет применяться, причем эта норма есть и в американской практике, и активно там применяется в виде так называемых штрафных убытков или pecuniary damages, и российские граждане начнут пользоваться этой нормой, и, значит, не обязательно вот в такого рода...
Не обязательно в контексте защиты частной.
Нет, дело в том, что эта норма применима для любого правонарушения. В ситуации, которую описывала Оксана Михайловна, здесь сам иск был бы не особенно велик, потому что если ее и продали, то, к сожалению, в данном случае продали за незаслуженно низкую цену, и из-за этого заводить такой судебный процесс, конечно, просто неэкономично, но... Тем не менее, активные истцы добьются своего, если мы через два года вернемся к этой теме, я думаю, что...
Найдем и такого истца.
Обязательно, думаю, что обязательно.
Оксана Михайловна, а вы готовы делать какие-то предсказания и прогнозы относительно того, как будет в дальнейшем складываться ситуация с точки зрения торговли персональными данными и защиты неприкосновенности частной жизни в России?
Ну, я предсказания вообще делать не люблю. Более того, я обладаю свойством предсказывать наоборот. Возможно, с достижением этого рынка каких-то более-менее цивилизованных форм у нас могут образоваться еще два направления, вот ограничения такого, можно сказать, беспредела на этом рынке. Первое, я думаю, что здесь могут образоваться ассоциации потребителей, которые будут обладать уже другими возможностями, она будет действовать как профессиональная организация. Но для этого, естественно, нужны средства, время и так далее, и тому подобное. Но вектор идет в эту сторону. Я думаю, что такая организация найдет свое поле деятельности и сможет противостоять тем, кто это делает. Второе еще дополнительное, мне кажется, направление. Вот сейчас чисто с технической точки зрения обсуждаются вопросы о запрете разработки определенного программного обеспечения, которое позволяет персональными данными по-разному оперировать. В принципе, смысл персональных данных состоит в том, что мы получаем базу данных о определенных людях. И дальнейшая обработка без моего согласия этой базы должна исключать сведения обо мне. То есть можно, например, по этой базе посчитать, сколько в ней женщин, сколько мужчин, сколько лиц такого возраста, сякого возраста, но не в привязке к личности. Поэтому если ввести вот какой-то такой, я себе плохо представляю, запрет на разработку определенных процедур обработки персональных данных и их реализацию, а в принципе основания для этого нормативные есть, то, возможно, это немножко сузит, как минимум, этот рынок. Я не пессимист, но я думаю, что в этой сфере точно так же, как во многих других сферах, у нас проблема вора и средств защиты. Это вечная проблема человеческой жизни. Всегда, как только мы изобретаем новый способ защиты, через некоторое время обнаруживается человек, который этот способ защиты взламывает. Вот недавно сообщили, что в Ирландии подъехали к банкомату с экскаватором, выдернули ковшом банкомат и унесли. Уж, казалось бы, столько способов защиты в банкомате. Теперь думают, нельзя ли ввести там окрашивающее средство, которое будет окрашивать деньги, если банкомат выламывают из стены. Это вечная проблема, мы будем ее решать всегда.
Не говоря уже о том, что, насколько я поняла, вот исходя из всех моих бесед с людьми, которые так или иначе связаны с предоставлением услуг по доступу к чужой информации, они все же предлагают и механизмы защиты от несанкционированного доступа к частной информации. Да, технологии идут параллельно.
Хорошая идея, чтобы вот эти общественные организации по защите неприкосновенности частной жизни, конечно, хорошее предложение, лишь бы они не оказались самыми главными нарушителями и распространителями
информации о частной жизни.
Потому что у них сконцентрируется столько
информации о людях, которые обращаются.
Что им будет просто неразумно далее не распорядиться.
Ну, я верю в перспективу.
Ну, в общем, конечно, нет. Ну, в принципе, наверное, цивилизация должна идти по такому пути в конечном итоге.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии о праве на неприкосновенность частной жизни сегодня говорили доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии Александр Разделевский и доктор юридических наук, завкафедрой предпринимательства Мальского права Высшей школы экономики Оксана Олейник. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
With the submarine.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. по-татарски «Тайга Юг».
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. Где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.